Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Ну, поговорим мы не столько о будущем, сколько о настоящем, но в разрезе принятой в этих эфирах, в нашей программе научно-популярной тематики, и в том числе медицине. Поговорим мы о гомеопатии. В какой смысле это является неким наследием медицины прошлого, и та ли это вещь, которую с собой человечество берет в 21 век? У нас в гостях Ася Казанцева, научный журналист, лауреант премии «Просветитель». Добрый день, Ася.
Здравствуйте.
И, собственно, информационный повод тот, что в последние дни уходящего 2016 года был отвергнут иск Национального совета по гомеопатии к журналу «Вокруг света», в котором они требовали от вас, от журнала и от вас опровергнуть статью «Растворенная магия», которую они сочли, собственно, нападками, наездом на гомеопатию.
Да, они хотели опубликовать опровержение, они хотели опубликовать семистраничный текст, который совершенно невозможно было читать, о памяти воды.
Да. О памяти воды.
О памяти воды. И, вы знаете, это больше всего напоминало вот эту цитату из Стругацких про то, что ротор поля наподобие дивергенции градирует себя вдоль спина, и там внутри порождают энергетические вихри. То есть они написали нечто наукообразное, которое должно было произвести на неискушенного читателя впечатление, что в гомеопатии есть какая-то научная база. Это то, что вот это новшество 20 и 21 века. Гомеопатия пытается притвориться наукой. Она пытается под науку мимикрировать. И этим иногда вводят в заблуждение людей.
Есть ли хоть какие-либо, встречаются хоть какие-то научные обоснования, подтверждения, люди с учеными степенями, которые подтверждают выводы гомеопатии?
Ну, смотрите, люди с научными степенями бывают. В этом году была позорная совершенно история, когда человека по фамилии Эпштейн, производящего якобы научную гомеопатию, приняли в Академию наук. Это большое поражение для просвещения и большой позор для Академии наук, честно говоря. То есть отдельные люди бывают. Но дело в том, что в науке не очень важно, что думают отдельные люди, потому что у отдельных людей могут быть самые разные человеческие мотивы, например, финансовые. Важно, что говорят публикации в рецензируемых журналах. То есть вообще, когда мы оцениваем адекватность любого метода лечения, неважно, гомеопатии или настоящей медицины, или акупунктуры, или чего угодно, нам нужно всегда ответить на два вопроса. Первый вопрос. Существуют ли какие-то понятные физические, биологические, химические принципы, по которым этот метод работает? И второй вопрос. Что показывают результаты клинических испытаний? Вот если мы возьмем нормальное лекарство, возьмем, допустим, пенициллин, мы увидим, что он этот тест по обоим пунктам проходит. Что, с одной стороны, мы понимаем, как именно пенициллин действует на клеточную стенку бактерии, и что с ней происходит, почему она умирает. А с другой стороны, мы видим, что люди, которых мы начали лечить пенициллином от бактериальных заболеваний, если они не были заражены каким-то устойчивым штаммом, они выздоравливают лучше, чем люди, которых мы никак не лечим или которым мы даем плацебо. А вот гомеопатия высоких разведений этот тест по обоим пунктам проваливает. С одной стороны, у нее нет какого-то внятного научного обоснования. Все, на чем она основана, это научные концепции 18 века, которые были хороши в 18 веке. А с другой стороны, и это еще важнее, когда мы берем две группы людей с одним и тем же заболеванием, и одну из них лечим гомеопатией, а вторую из них лечим просто сахарными шариками, то состояние больных, конечно, улучшается в обеих группах, но улучшается там одинаково хорошо.
Ну, как эффект плацебо.
Ну, эффект плацебо, да. Здесь, во-первых...
И там, и там.
Да, во-первых, эффект плацебо. То есть мозг – это сложный орган, который умеет контролировать состояние внутренних органов остальных, который умеет регулировать нашу эндокринную систему, нашу иммунную систему. Есть всякие забавные эксперименты, что, например, обезболивающее плацебо приводит к выработке собственных эндорфинов в мозге. И, соответственно, у человека действительно становится меньше боль. И если ему дать вещества, которые блокируют работу вот этой эндорфиновой системы, то тогда этот эффект перестает работать.
Ну, то есть, да, плацебо – это уже научно доказанная вещь.
Да, но, с другой стороны, плацебо тоже не стоит переоценивать, потому что большие метаанализы показывают обычно, что плацебо работает очень хорошо в том случае, если человек сам оценивает выраженность своих симптомов, и работает довольно плохо или даже не работает, если мы говорим об объективных лабораторных показателях.
Ну, вот вы сказали о методах 18 века. Давайте пару слов тогда вспомним, откуда взялась гомеопатия, об ее пророке Ганемане.
Да, в 18 веке с медициной все было довольно плохо. Нормальная традиционная медицина лечила людей кровопусканиями, лечила их препаратами ртути, препаратами мышьяка. Это иногда помогало, а чаще человеку становилось еще хуже. И Самуэль Ганиман был немецкий врач, который в конце 18 века вполне справедливо разочаровался в современной ему медицине, в ее адекватности, и начал думать, читать, переводить. И переводил трактат, который назывался «Материя медика». В этом трактате прочитал про противовоспалительные свойства корыхинного дерева. И пришло ему в голову провести на себе эксперимент. Он провел на себе эксперимент. Он сам, будучи здоровым, принял кору хинного дерева. И у него поднялась температура и началась лихорадка. Причем, скорее всего, это были индивидуальные особенности организма.
У него просто личная аллергия была, непереносимость.
Вполне вероятно, что да, потому что это не самая типичная картина симптомов. И он на этом основании вывел общий принцип. Общий принцип называется лечение подобного подобным. Основная идея гомеопатии в том, что если какое-то вещество вызывает у здорового человека симптомы, то значит болезнь с этими симптомами нужно лечить именно этим веществом. То есть если вы приняли какое-то вещество и вас начало тошнить, то значит нужно тошноту лечить этим веществом.
Это уже в меньших, в бесконечно малых дозах.
Ну да, хорошая новость в том, что гомеопатия относительно безопасна, потому что есть еще второй принцип – динамизация лекарственной силы. Смысл в том, чтобы разводить и трясти, разводить и трясти, разводить и трясти до тех пор, пока в растворе практически не останется никаких молекул действующего вещества. И поэтому, с одной стороны, вот если мы почитаем документы, регламентирующие гомеопатию, там будет список разрешенных действующих веществ. Он жуткий. Там есть нафталин, там есть мышьяк, там есть стрихнин, там есть разнообразные препараты на основе ртути и мышьяка. Это все звучит довольно ужасно. Предполагается, что когда-то какого-то здорового человека ими травили, ему стало плохо, и поэтому из них решили делать лекарства. Вот. Но, к счастью, они все разводятся до таких концентраций, что эффекта на организм уже никакого не оказывает.
Здесь, конечно, самое хорошее сравнение, которое работает, это вера. Это вера и это церковь. И есть некая церковь гомеопатии, с которой вот вы столкнулись. Я, кстати, думаю, что они, наверное, неправильную линию атаки избрали. Надо было брать новый закон о защите чувств верующих.
Да, о защите чувств верующих могла бы сработать.
Оскорбили верующих гомеопатию.
Им тогда бы пришлось самим признать и самим сказать вслух, что у них это просто вера, а они все-таки пытаются мимикрировать под науку. Я вот упомянула Эпштейна, который стал внезапно академиком. Он работает в компании «Материя медика». Они очень забавные, потому что у них гомеопатия, для которой они добились в Минздраве права не писать на этой гомеопатии, что она гомеопатия.
То есть как проходит как нормальное лекарство?
Они маскируются, да, под нормальное лекарство. У них в инструкции написано, у них действующие вещества 0,03 грамма, то есть совершенно нормальная доза. Но с этой нормальной дозой есть маленькая сносочка, и в сносочке написано, что это активной формы действующего вещества. А с нее есть еще одна сносочка на еще другую страницу инструкции, очень маленькими буквами, где уже написано, что это действующее вещество в концентрации 10⁻¹⁵, по-моему, нанограммов на грамм. То есть ни в одной таблетке, ни одной молекулы действующего вещества нет.
Ну, то есть здесь, в том материале, который от вас хотели печатать разоблачительного, это речь идет о вот все той же памяти воды, да? Что существуют какие-то бесконечно малые дозы, которые хранят в себе память о воздействии активного вещества. Это напомнило мне вот это вот то, с чем новый детский омбудсмен выходил, Кузнецов, вот эта вот телегония, память матки.
Но она потом хоть бы отказалась от этих своих слов.
Но это, кстати, ну, да. тоже из той же серии, мне кажется, потому что это, по-моему, вполне там в женских консультациях рассказывают, там говорили мне даже на уроках там сексуального просвещения детям рассказывали.
Но мифологическое мышление – страшная вещь. Телегония – это довольно смешная псевдонаучная концепция о том, что влияние спермы первого партнера на будущих ваших детей – потому что вроде бы люди, которые продвигают эту мифологию, причем часто даже сами понимают, что это мифология, они вроде бы надеются, что от этого повысится нравственность, что люди будут выходить замуж девственниками.
Но с другой стороны... И первый партнер будет же и последним.
Да, но с другой стороны, логично, что если мы поверим в то, что телегония работает, то нам нужно просто постараться лишиться девственности с кем-нибудь крутым, тем, кто на нас, может быть, и не женится, детей с нами воспитывать не будет, но зато будет Нобелевский лауреат, да, или крутой спортсмен или что-нибудь.
Зато какая генетика. Ну, смотрите, значит, давайте еще раз посмотрим по основным принципам гомеопатии, которые идут, как я понимаю, вот из 18 века. То есть первый – это принцип подобия, да? И второй – это принцип разведения.
Да, он называется принципом динамизации.
Динамизация.
Потому что предполагается, что лекарство станет сильнее в том случае, если вы его бесконечно разведете. Об этом писал Ганиман, но Ганиману было можно, потому что он писал об этом в конце XVIII века, когда еще про закон Авогадро ничего не было известно.
Законы какие?
Законы Авогадро. Про то, что мы можем подсчитать количество молекул в одном моле вещества, оно нам известно. И мы можем твердо знать, там, что в 18 граммах воды, например, ровно 6,02 на 10,23 молекул воды. Ну, то есть просто по таблице Менделеева на основе молекулярных масс веществ любых можно посчитать, сколько этих веществ. Число Авогадро из школьного учебника по химии за 7 класс – это просто коэффициент для перевода молекулярной массы в обычную, который позволяет посчитать число молекул любого вещества. Это число очень большое, но оно не бесконечное. И когда вещество начинают разводить, так как это делают гомеопаты, они берут 1/100 часть раствора, разводят ее 99 частями воды, потом берут из этого раствора 1/100 часть, разводят 99 частями воды. У них каждый раз, получается, количество молекул падает на два порядка. Два нолика мы убираем. А всего у нас ноликов 23. Поэтому получается, что как только мы 12 раз сделаем такое разведение, вероятность того, что в растворе будет присутствовать хотя бы одна молекула, уже будет ничтожно мала.
Ну, в тех случаях, когда, может быть, люди говорят, что оно работает, мы это можем относить насчет плацебо, насчет эффекта плацебо? То есть это в чистом гомеопатии, это в чистом виде плацебо, за которое люди готовы платить большие деньги?
Ну, смотрите, во-первых, да. Во-вторых, есть такая важная концепция, которая называется регрессия к среднему. Регрессия к среднему означает, что если мы возьмем каких-то людей и будем их измерять и в каком-то крайнем состоянии, например, когда они больны, а потом мы тех же самых людей оценим их состояние здоровья еще через 2 недели, то состояние здоровья в группе в среднем будет лучше. Просто потому, что люди в норме выздоравливают, люди в норме возвращаются к своему нормальному состоянию. Надо понимать, что у нас медицина-то появилась недавно, а до этого человеческий род в течение многих-многих столетий в основном выживал просто в силу того, что у нас есть иммунная система, у нас есть склонность выздоравливать. И если вы, пока были больны, начали принимать какой-нибудь белый порошочек...
То мы относим ваше выздоровление насчет этого лекарства.
Да, это называется когнитивная ошибка после, значит, вследствие.
Пост-хок, эрго-пропутер-хок, да.
Да, все так. Человеческий мозг вообще заточен на то, чтобы искать причинно-следственные связи. Это важно. Благодаря этому мы многого добились в жизни. Но, к сожалению, человеческий мозг настолько сильно стремится искать причинно-следственные связи, что иногда делает это и там, где не надо.
Мы приписываем последствия несуществующим причинам. Но, с другой стороны, ведь есть же и обратная связь. Да? Может быть, действительно, если гомеопатия или вообще любое плацебо обладает таким сильным индуцирующим, гипнотизирующим эффектом, может быть, признать за ними это право, но пускай вот есть гипнотизеры такого извода.
Нет, ну смотрите, никто из научных журналистов, в общем-то, не призывает гомеопатию совсем запретить и поставить вне закона. Мы просто хотим, чтобы люди понимали, что они в данном случае используют плацебо. Потому что есть две проблемы. Первая проблема в том, что люди иногда покупают гомеопатию, думая, что это настоящее лекарство, и тратят на это много денег.
Там есть статистика, это лечение ограниченных ресурсов, да?
Есть статистика, да, что на один ацилококцином жители России тратят около 3 миллиарда рублей в год.
Ацилококцином – это вот эта вот какая-то утка? Там...
Да, это отдельная смешная история про то, что там был некий один врач-изобретатель, который увидел у себя под цветовым микроскопом какие-то белые колеблющиеся штучки, назвал их ацилококками и решил, что они вызывают грипп. Это был 1918 год, у него тогда не было электронного микроскопа, и про вирусы тогда вообще было почти ничего неизвестно. То есть сегодня мы знаем, что грипп вызывают вирусы, и этих белых ацилококков, кроме того врача Жозефа Роа, никто никогда не видел. Тем не менее, это не помешало ему на основе их сделать лекарство и продавать его вот уже 100 лет на 3 миллиарда рублей в одной только России.
Это вот та самая утка, печень
утки? Та самая утка, да. Он долго искал, у кого и где есть эти ацилококки. Он их находил в крови больных самыми разными заболеваниями. Он сначала собирался делать лекарство от рака, но сам же убедился, что лекарство от рака никак не помогает. Решил вместо этого делать лекарство от гриппа из того же самого вещества, потому что грипп хотя бы проходит.
Ну, слушайте, это хотя бы искренние заблуждения. Это же не шарлатаны.
Черт его знает. Я вполне допускаю, что какое-то количество гомеопатов верит в гомеопатию, а у кого-то, ну, просто это много денег.
Интересная мысль. Продолжим ее после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Для кого-то, впрочем, наступило прошлое. Это прошлое в виде гомеопатии, которая пришла нам из конца 18 века, а может быть, и еще из более ранних времен, когда человеку было свойственно синкретическое магическое мышление. Разобраться с гомеопатией помогает нам сегодня научный журналист, лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева. Снова здравствуйте. Расскажите, Ася, как работает врач-гомеопат? к нему что, можно прийти с готовыми симптомами, или он разговаривает и сам начинает какие-то симптомы вытягивать из человека?
Да, привлекательность гомеопатии в том, что на гомеопатический прием отводится много времени, и у них есть концепция «мы лечим не болезнь, а больного»,
да.
В ходе которой они расспрашивают человека обо всем. У них есть репертория, справочники лекарств, в которых бывают самые причудливые симптомы, что вот такое лекарство нужно назначать человеку, у которого интерес к смерти, а вот такое лекарство нужно назначать человеку, который боится черных собак, а вот такое лекарство нужно назначать человеку, который часто мерзнет. То есть, поскольку это все тянется, ну, не из средневековья, но из давних исторических времен, то там много такой бытовой мифологии и магии бытовой, которая производит на пациента впечатление. Его долго внимательно слушают, с ним долго внимательно разговаривают. И да, конечно, это все усиливает эффект плацебо, который и так есть.
Это вообще же магия, магическое мышление, да, которое работает в гомеопатии?
Ну, что можно вот сказать так, да. То есть сами принципы устройства гомеопатических препаратов, они, конечно, магические. Магический принцип лечения подобного подобным, что если вещество у здорового человека вызывает симптомы, значит, больного человека оно должно от этого излечивать. И, конечно, разведение сами по себе – это магический принцип, что сколько бы мы ни разводили вещество, все равно что-нибудь там останется. Когда Гниман все это придумывал, ему уже тогда критики говорили, что ну ведь вы разведете, и действующих веществ не останется. Он говорил, что нет. Он говорил, пусть математик объяснит им, что невозможно, что не бывает таких малых чисел,
да.
Да, которые нельзя поделить еще меньше, что нечто никогда не может обратиться в ничто. Вот. И для Гнемана это было нормально, потому что это был 18 век. В 19 веке это стало уже ненормально, потому что открыли молекулы.
В 20 веке и в 21 мы видим, как работают старые архаические рецепты, старые архаические методики. И, собственно, я вот сейчас думаю, что, наверное, приверженцу гомеопатии невозможно ее логически опровергнуть, потому что он скажет, а мне помогло. Да, или как? Ну, то же самое, что с существованием Бога, да, как Тертуллиан говорит, «Кредо кви абсурдум», «верю, потому что это абсурдно». Вот то же самое, наверное.
Ну, смотрите, настоящая медицина, она проводит клинические испытания. Когда человек говорит, а мне помогло, да, конечно, человеку помогло, точно так же, как человек мог бы не лечиться гомеопатией, а просто ничего не делать, и его болезнь все равно бы прошла, потому что люди обычно выздоравливают. И в клинических испытаниях нужно находить людей с одной и той же болезнью, и половину из них лечить, например, гомеопатией, а половину из них лечить сахарными шариками просто, над которыми не делали никаких магических пасов. И улучшения будут в обеих группах. Вопрос в том, чтобы посмотреть, будет ли больше улучшений в группе с гомеопатией, чем в группе просто с плацебо. Вот если таким образом проверять нормальные лекарства, то они обычно работают лучше, чем плацебо. Если таким образом проверять гомеопатию, то она обычно работает точно так же. Но здесь, опять же, есть несколько хитростей, с помощью которых гомеопаты пытаются иногда сделать научные исследования, которые как бы подтверждают эффективность гомеопатии. Во-первых, можно брать очень маленькие выборки. Значительная часть исследований, в которых как бы гомеопатия показала эффект, это исследования на 10, на 20, на 30 людях. И здесь понятно, почему так происходит, это просто то, как работает статистика. Если вы кинете монетку 1000 раз, то она у вас будет выпадать примерно 50 на 50 орлом и решкой. Но если вы кинете монетку 10 раз, то она из этих 10 раз довольно спокойно может выпасть 8 раз орлом или 8 раз решкой. И если вы потом выберете только те испытания, в которых монетка выпала нужной стороной вам 8 раз, то вы сможете как бы научно утверждать, что у вас волшебная монетка, которая выпадает не с вероятностью 50 на 50 орлом и решкой.
Вспоминается начало Гильдерстерна «Розенкранц мертвы» Тома Стоппарда. Если помните, там он бросает монетку, в течение суток она выпадает все время орлом.
Вот. Ну и вторая история в том, что действительно психологические эффекты могут, если не объективные, то субъективные симптомы пациента улучшать. Гомеопаты, они иногда проводят такие испытания. Они говорят, мы должны назначать индивидуальные лекарства. И действительно берут людей, назначают им индивидуальные лекарства, и половина после этого получает вот эти индивидуальные лекарства, половина получает плацебо, выздоравливают в обоих группах, они одинаково хорошо. Но в некоторых исследованиях, выпущенных гомеопатами, есть такая забавная хитрость, есть такая забавная оговорка. Если мы видели, что нашему пациенту наше гомеопатическое лекарство не помогло, то мы еще раз с ним общались в течение часа и переназначали ему другое лекарство. Вот есть статья, которую очень любят гомеопаты, в которой якобы показали, что гомеопатия помогает от депрессии лучше, чем антидепрессанты. Ну да, потому что в тот момент, когда гомеопатия не начинала помогать, честно написано в середине этой статьи, гомеопат проводил с пациентом еще час. То есть на самом деле они доказали, что когда пациент много общается с врачом, у него депрессия проходит лучше, да, чем когда он не общается с врачом.
Наши слушатели могут ли столкнуться с такой практикой, что обычный врач прописывает гомеопатические вещи? Да что говорить, я сам сталкивался, вот, скажем, с какими-то спортивными травмами, а очень часто, я сейчас давно бросил, я даже не осознавал, мне прописывали Траумель. Сколько денег я на него извел, на этот Траумель-гель? Угу. Это же гомеопатия чистая.
Это гомеопатия, да. Но, с другой стороны, там есть какая-то масляная основа. Возможно, что это масляная основа в сочетании с массажем, который вы сами себе проводите, когда растираете свое колено, оказывает больше эффект, чем если бы вы вообще не лечились.
Ну, но, вообще, смотрите, да, нормальный насколько врач... во врачебной этике может ли обычный врач прописать какое-то гомеопатическое средство?
Смотрите, тут есть два варианта. Во-первых, есть врачи, к сожалению, не очень компетентные, которые просто никогда не вникали в то, как гомеопатия, на каких принципах она основана, и поэтому они могут искренне заблуждаться, искренне считать, что это нормальные, адекватные, проверенные лекарства. Но, с другой стороны, в общении с пациентами бывает ряд ситуаций, когда на самом деле болезнь лечить не надо. И врач понимает, что болезнь на самом деле лечить не надо. Ну, то есть там простуду лечить бесполезно. У нас, собственно говоря, нету лекарств противовирусных против простуды, вообще никаких. Против гриппа немножко есть и не суперэффективных, против простуды нет вообще никаких, потому что простуду вызывают 300 разных вирусов, и совершенно экономически бессмысленно пытаться каждый раз определить, какой это вирус, и пытаться к нему разработать лекарство. Простуда проходит сама. Но если у вас, например, на приеме молодая мать, которая волнуется, что у ее ребенка простуда, и очень хочет что-нибудь сделать, то есть некоторый психологический смысл в том, чтобы назначить ей сахарные шарики. Это заведомо лучше, чем назначать, например, антибиотики, потому что бесполезно лечить антибиотиками вирусное заболевание, это только поспособствует тому, что появится больше устойчивых к ним бактерий. А так вы назначаете заведомо безопасные, неработающие сахарные шарики, и мать успокоилась, и ребенок, в свою очередь, тоже успокоился. Гомеопаты часто говорят, что вот а как же гомеопатия работает, действует на детей и на животных. Дело в том, что есть эксперименты про обычное плацебо, про заведомо сахарные шарики, которые тоже действуют на детей и на животных. И это объясняют с помощью нескольких гипотез. Во-первых, у ребенка или у животного может быть условный рефлекс. Он может помнить по предыдущему опыту лечения,
что... Да, ему давали, и было хорошо.
Да, ему там давали,
собаки
и было
что-то
хорошо.
Сделали, и было хорошо, да.
Да, во-первых, это. Во-вторых, дети и собаки чувствительны к настроению хозяина или родителя. И когда родитель думает, что он сделал все, что нужно для лечения, он успокаивается, ребенок тоже успокаивается и выглядит более здоровым. Ну и третье, что такие вещи обычно оценивают по опросам родителей или, соответственно, хозяев животных. И они говорят, что помогло. На самом деле, может быть, ребенку и собаке не стало лучше, но родитель думает, что стало и счастлив. А поскольку платит родитель, то важнее всего убедить его.
А может ли гомеопатия навредить?
Ну, смотрите, во-первых, большая проблема с тем, что люди могут обращаться к гомеопатии в случае серьезных заболеваний, против которых есть серьезные настоящие лекарства.
Да, и упустить критический момент для лечения.
Да, и теряют драгоценное время.
Да.
То есть был большой скандал год назад, и вся общественность медицинская стояла на ушах, когда российская газета опубликовала джинсовую рекламную статью о том, что гомеопатия якобы может быть эффективна против онкологии. Там было очень большое массовое возмущение, врачи и научные журналисты писали кучу открытых писем в российскую газету, в правительство и так далее, с требованием все это отозвать, но, правда, ничем толком история не закончилась. Вот, то есть это первая проблема. А вторая проблема с тем, что иногда гомеопатией называют препараты, в которых все-таки есть какие-нибудь действующие вещества.
Вот БАДы, например, это гомеопатия?
Нет, БАДы это отдельная история. Ну, то есть, смотрите, вот бывают настоящие лекарства. Настоящее лекарство – это то, что должно проходить клинические испытания и доказывать эффективность и безопасность. Есть БАДы. В группу БАДов входят в том числе и нормальные вещества, такие как витамины. Витамины тоже классифицируются как БАДы. Но, кроме того, туда входят все эти бесконечные экстракты растений и прочая тайная древняя китайская медицина, так называемая, которая никогда не была проверена научными методами. БАДы – это то, что делается для упрощенной процедуры регистрации. И там может быть что угодно. Они могут быть совсем бесполезны, они могут быть полезны, они могут быть вредны. То есть вы просто покупаете кота в мешке, про которого вы ничего не знаете. И еще одна группа – это гомеопатия, которая тоже проходит упрощенную процедуру регистрации. Ни в одной стране гомеопатии не нужно доказывать клиническую эффективность вследствие невозможности это сделать. Ей нужно просто показать, что она не токсична, и после этого ее выпускают на рынок и продают в настоящих аптеках.
Хотя она продается вперемешку. Да, вот это... я смотрю, но провизор обязан говорить, что я вам даю гомеопатическое лекарство, а не клинически доказанное.
Но даже если он это скажет, многие люди же не знают, что такое гомеопатия, и не знают, что она не настоящая. Вот, но в последний момент это все меняется. То есть, вот, скажем, недавно торговая палата в США обязала производителей гомеопатии писать на гомеопатии, что ее эффект не доказан. То есть она ехидно сказала, что вы хотите, вы, производитель гомеопатии, считаете, что к вам нужно относиться как к лекарствам? Замечательно, давайте мы будем к вам относиться как к лекарствам. Для лекарства нужно проводить доказательства эффективности. Попробуйте привести для ваших препаратов доказательства эффективности, а когда у вас ничего не получится, пишите на упаковке, что доказательства эффективности не было. И вот, возможно, это нарушит рынок гомеопатии.
Чего вы бы хотели добиться своей просветительской деятельностью, своей статьей? Какой формы государственного регулирования и какого знания у потребителя? Не запрета же гомеопатии, да?
Да, смотрите, у меня нет единого мнения о том, как должно работать государственное регулирование. Потому что возможно, что полностью запрещать гомеопатию все-таки не стоит, именно потому, что вот она может использоваться в тех случаях, когда не нужно человека лечить.
Ну да, как там мать, которая, чтобы не давать антибиотики, дайте сахарные шарики.
Да, но при этом очень желательно гомеопатию, во-первых, контролировать и проверять ее состав, потому что производители говорят, что в ней ничего нет, кроме воды и сахара, и памяти воды. Но на самом деле иногда бывают скандалы, связанные с тем, что в гомеопатию тайно подмешивают какое-то действующее вещество. Вот в 2014 году, например, был скандал с антибактериальными препаратами фирмы Terra Medica в Америке, в которых обнаружили подмешанный пенициллин. Производитель, правда, уверял, что он туда пенициллин специально не добавлял, что у них этот пенициллин случайно вырос в процессе производства, в процессе ферментации. То есть тем самым он признал, что у них плесень в чане с сахарными шариками. И здесь ужасно, что есть пенициллин. Дело не в том, что такое лекарство начало, конечно, помогать против бактериальных заболеваний. Дело в том, что есть люди, у которых на пенициллин аллергия.
Ну, то есть, по всей видимости, все-таки, наверное, следовало бы в аптеках отдельно продавать, да, лекарства проверенные и гомеопатические. Отдельные полки,
да.
Отдельные секции.
Да, в светлом будущем, конечно, лучше бы продавать все проверенное. Но это процесс, который медленно перестраивается.
Ну что ж, с надеждой на светлое будущее поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Это была научная журналист Ася Казанцева. Но от себя добавлю, что действительно речь идет о более широкой проблеме. Вообще такая архаизация мышления, демодернизация, которую мы наблюдаем в разных сферах жизни. Так что она, в общем-то, много лет существует и в аптеках, и на наших аптечных полках. Так что хочу нашим слушателям посоветовать, ну, не посоветовать, а пожелать в этом новом году не болейте. Но если уж заболели, то проверяйте и знайте хотя бы, чем вы лечитесь, и что вы лечитесь наукой, а не непроверенной мистикой и магией. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию, Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.